страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 980-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к евреям. Мы с вами сегодня в 12 главе. Мы сегодня будем говорить о том, почему страдают христиане, почему страдают верующие люди. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню, что мы вместе читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И в начале каждого выпуска мы читаем ваши комментарии, ну и потом, соответственно, мы переходим к Священному Писанию, мы читаем Божие Слово, и, конечно, главный смысл вообще наших встреч, главный смысл того, что мы делаем, заключается как раз в том, чтобы Божие Слово читать. Но поскольку мы все-таки хотим взаимодействовать, и очень важно, чтобы Господь говорил через наших слушателей тоже, потому что если Дух Святой, если Дух Божий живет в нас, то Господь через нас может говорить. Естественно, при этом, и тут, кстати, спрашивали, а что вы читаете комментарии, почему это так важно? Ведь для нас Слово Божие на первом месте. Да, для нас Слово Божие на первом месте. Но вот интересно, как Господь подводит нас и через наши комментарии, и через наши мысли, через высказывания слушателей и зрителей подводит к тому, что вот буквально скоро-скоро будет в Божьем Слове сказано. Ну, например, Александр Павлюкевич написал, ну, правильно написал, такое ощущение, что он заглянул в нашу сегодняшнюю программу, просто дословно заглянул в нашу программу, ну, хотя явно он этой записи не слушал заранее. Он отвечает на вопрос, зачем или почему, точнее, почему страдают христиане, вот тот самый вопрос, почему страдают христиане, на который мы будем отвечать сегодня. Так вот, Александр пишет, зачастую христиане страдают от собственной глупости, думая, что страдают за имя Христа. Первое послание Петра, 2 глава, 20 стих, и 1 Петра, 4 глава, с 12 по 14 стихи. Вот, да, вы знаете, дело в том, что... Да, послушайте сегодняшнюю передачу до конца. Потому что сегодня, следуя за тем планом, который когда-то составлял доктор Маги, мы с вами выделим 7 причин, по которым страдают христиане. И вот на первом месте, как первая причина, это не самая главная причина, да, но вот просто автор этих разработок, автор этих материалов, эту причину назвал первой. Я понимаю, что он сделал это не случайно. Это как раз собственная глупость. Действительно, порою мы, христиане, страдаем от собственной глупости. А вот сегодня мы говорим о том, почему страдают христиане. Это 7 причин. Хотя, конечно, может быть и больше. Это зависит от того, сколько мы найдем. Вот кто-то найдет меньше, кто-то найдет больше. А завтра мы будем говорить о том, как реагировать на страдания, как реагировать на испытания. Это 5 разных способов реагировать на испытания, 5 разных способов их воспринимать. Вот поэтому сегодняшняя и завтрашняя программа тесно связаны друг с другом. Я вот вас призываю слушать и сегодня, и завтра, ну, потому что действительно здесь одну без другой будет понять достаточно сложно. И нам же еще нужно понять, что делать. Да, Господь нам не просто дает это для того, чтобы, как иногда, не всегда, но иногда в институте было, допустим, когда ты выучиваешь что-то, ты не понимаешь, зачем это тебе в жизни. Вот когда Бог что-то дает, когда Бог что-то открывает, есть конкретная причина, конкретное основание, зачем это в жизни. Мы с вами говорили также по поводу покаяния людей, по поводу обращения ко Христу. И Татьяна Кузнецова пишет: «Я пока всех не обращу, не успокоюсь». Татьяна, ну, вы же понимаете, что, во-первых, обращаете не вы. У вас нет, и у меня нет сил никого обратить ко Христу. Если мы когда-нибудь думаем, что мы обязательно обратим человека ко Христу, это мы слишком много на себя берем. Мы можем нести Божие Слово, мы можем нести Божью истину, а дальше действует Божий Дух. Дальше сам Бог обращает к себе. Мне вспоминается девушка, которая говорила, что У нее был неверующий молодой человек, и я полагаю, что она не единственная, кто был в такой ситуации. Возможно, среди наших слушателей, зрителей есть такие девушки, или те, кто когда-то такими девушками были, а потом вырос и, надеюсь, поумнел. Вот, и она говорила: «Я своей любовью приведу его ко Христу». Вот я его обращу своей любовью. Я его так буду любить, чтобы он стал христианином. Да, есть эта история, есть эта ситуация, это библейская ситуация о том, что мужья через житье, через жизнь жен, через благочестивую жизнь жен могут покориться Господу. Вот, но опять это через... Это не то, что жена своей жизнью обращает мужа. И, кстати, в контексте, это все-таки ситуация, когда они уже муж и жена, и она уверовала, она стала верующей, он пока еще нет. Это не то, что вот мы встречаемся с молодым человеком, он мне пока не муж, он мне пока никто, но я его обязательно обращу. Это получается, что человек берет на себя функцию Бога. Ну, я, кстати, ей сказал тогда, я вот так полушутку, полусерьез, я говорю: слушай, вот ты так вот, ты что, хочешь Богом быть, что ли? На что она тоже полушутку, полусерьез отвечает: нет, я богиня. И вот на самом деле тут была очень серьезная нота в этом ответе. Потому что человек действительно вот так себя воспринимает. Вот, и не надо этого делать. Что касается того, что не успокоюсь, пока не обращу. Это хорошо. Вот давайте не успокаиваться в молитве. Давайте не успокаиваться в свидетельстве. Давайте не успокаиваться в том плане, что, ну вот, чтобы нам было не все равно. Есть такой тест. Кстати говоря, вот в случае с той девушкой, я потом уже об этом понял. Потом до меня дошло, что нужно было ей сказать. Тогда сразу я не пришел к этому. А сейчас сразу поделюсь, может, кому-то понадобится. А тест следующий. Девушка говорит: я его так люблю, я его своей любовью обращу к Господу, я хочу, чтобы он покаялся. А теперь вопрос. Скажи, пожалуйста, а будешь ли ты рада, если он придет ко Христу, но через свидетельство какой-то другой девушки, не твое, и вообще он не будет твоим молодым человеком, но при этом он придет ко Христу? Вот у тебя будет радость или нет? Вот что ты хочешь прежде всего? Ты хочешь этого молодого человека для Христа или ты хочешь этого молодого человека для себя? Вот это очень-очень важная история. В несколько другом варианте, да, когда мы свидетельствуем, мы вот чего хотим? Мы хотим, чтобы этот человек уверовал, он пришел к Господу, или мы хотим, чтобы у нас было достижений на небесной этой самой ниве больше. Вот что именно я столько обратил. Будем ли мы радоваться, если мы видим, что через кого-то другого, через что-то другое служение приходит к вере, приходит к покаянию людей, больше, чем через наше. Вот это очень важная история. Татьяна Кузнецова нам напоминает также, она пишет: «Божьей благодати всем, мы люди, безгрешен Бог только». Абсолютно точно. И вот это нам позволяет, с одной стороны, уповать на Него, обращаться к Нему, взывать к Нему, и с другой стороны, не брать на себя то, что то, что нам не дано. Вот Его функцию, Божию функцию мы с вами не можем брать на себя, мы не имеем права на себя брать. Просить его, да, свидетельствовать, да, но тут, кстати, еще есть одна вещь, я ее говорил и говорил неоднократно, но опять-таки я понимаю, что к нам присоединяются новые люди, и вот для новых людей нужно проговорить. Есть очень тяжелая история. Я думаю, что уместно сейчас об этом сказать, потому что как раз мы сегодня будем говорить о том, почему страдают христиане. Так вот, очень тяжелая история, когда ты свидетельствуешь о Христе словом, делом, в данном случае даже не важно, а человек это свидетельство отвергает. И тебе по этому поводу больно. Так вот, вопрос. Ты понимаешь, что отвергают на самом деле не тебя? Ты понимаешь, что отвергают Христа? смеются не над тобой, смеются над Христом. И в каком-то смысле, на самом деле, это еще больнее. Понимаете, какая вещь? Если кто-то из наших слушателей, зрителей сейчас включит эфир наш, послушает, посмотрит, на меня посмотрит, послушает и скажет, что за придурок. Вот честно, мне достаточно все равно, что скажет этот человек обо мне. Вот, ну, когда, ну, наверное, лет в 18, в 20, 25, наверное, это было бы не все равно. Вот, наверное, тогда это действительно, ну, я не знаю, оценки окружающих людей, они определяют то, как мы себя воспринимаем. Вот в этом смысле не заморачивайтесь, не мучьтесь по этому поводу. Как иногда сегодня говорят, не загоняйтесь по этому поводу. Вы не будете нравиться всем. Это нормально. Но в каком смысле это больнее? Это потому, что если человек на самом деле отвергает Бога, говорит, мне не нужен Бог, то у нас есть такое письмо, у нас есть такой комментарий как раз на эту тему. Я очень надеюсь, что Михаил, автор этого комментария, сегодня с нами. Потому что речь тут идет о вопросах жизни и смерти. Так вот, если не нужен человеку Бог, это гораздо больнее для христианина, это гораздо больнее для свидетельствующего. Но поймите, пожалуйста, что не надо это воспринимать по отношению к себе. Это не вас отвергают, и, соответственно, нет смысла уязвляться в каком-то, я не знаю, самолюбии, в самооценке. Вот нет смысла, потому что это не про вас. Но с другой стороны, это отвержение, которое происходит в отношениях с Богом. Так что все куда более серьезно. Так вот, Михаил пишет, а я думал тут о тренировках, а не о религиозных заблуждениях. Конечно, не о религиозных заблуждениях, Михаил. Вот я понимаю, что вы это воспринимаете как религиозное заблуждение. Скажу вам так, тут вообще не про религию. И тоже вы как-то вот немножко опережаете то, что мы будем говорить сегодня в эфире. Дело в том, что здесь про личные отношения с Богом. Вот личные отношения с тем, кто нас сотворил. И идея о тренировке, кстати, у нас будет с вами звучать еще и в завтрашнем эфире, тоже Бог даст. Вот. Так что, конечно, совсем не о религиозных, нерелигиозных заблуждениях. Про гири, которые не дают спокойно жить, Анастасия вам дополнила. Они бывают иногда потяжелее физических гирь. Да, только физические гири действительно нужны для тренировок. Духовные гири, особенно вот такие гири, которые нас заставляют остановиться, заставляют упасть. Вот это важная штука. Важно, чтобы мы от этого избавлялись, чтобы мы отдавали это Господу. Опять-таки, вы помните вот эту аналогию? Да, люди бегают в мешках. А зачем они бегают в мешках? Ну, весело. Ну, вот просто реально весело. А по жизни так не пробежишь. По жизни зачем бежать в мешке? Помню еще одну игру. Наверное, кто-то из вас в это играл. Я помню это по 90-м, когда человека заворачивали в туалетную бумагу. И вот он должен был там в туалетной бумаге бегать. И, в общем, было весело. Могли завернуть, если там легкая, допустим, девушка. Ее можно было передавать вот в туалетной бумаге завернутую. Такая упаковка получается. Вот. Но в жизни-то так не поживешь. И действительно, есть смысл разобраться, где эти твои гири, где твоя туалетная бумага, в которую ты почему-то завернут. И в каком мешке твои ноги? Это все очень реально. Очень точный комментарий Михаил пишет в ответ Анастасии по поводу того, что Анастасия пишет по поводу того, что мы говорим о отношениях с Богом. И Михаил комментирует: тогда нужно идти к психологу, от религии только сильней загонитесь. Интересно, что слово «психолог» и «психология» имеет в себе греческий корень «псюхей». А «псюхей» — это «душа». Второй греческий корень, который содержится в этом слове, это корень «логос». А «логос» — это «слово». И словом «логос» назван Иисус Христос, живое Божие Слово. Вот тот, кто может говорить о душе, единственный, кто может говорить о душе, это и есть Иисус Христос. Вот Он может говорить о душе с полным правом. Все остальное, что мы делаем, говоря о душе, изучая душу, как-то обращаясь к душе человеческой, это лишь продолжение, это лишь развитие. И даже нет, скорее не развитие, не то слово, осмысление. Вот именно осмысление того, что уже сделал Христос, того, что уже сказал Христос. А может ли понадобиться верующему человеку обратиться к психологу? Я думаю, знаю, что кто-то со мной не согласится, я думаю, что в некоторых случаях да, только важно, чтобы психолог исходил из того же, из высшего авторитета Божьего, высшего авторитета Божьего Слова. Я, правда, полагаю, что Михаил имел в виду немного не то, что он имел в виду немного другое, что, ребята, вы загоняетесь, вы больны, и вам нужна помощь специалиста, вот как раз в психологическом плане. Знаете, Михаил, нам всем нужна помощь специалиста. Вот всем. Потому что свой, используя ваше слово, загон, свой способ загоняться есть у каждого из нас. Штука только вот в чем. Чтобы помочь нам, тот, кто нам поможет, должен быть сам вне этой проблемы. Ну, грубо говоря, вы находитесь в болоте. Чтобы вытащить вас, нужно быть за пределами этого болота. Так вот, Иисус Христос, Бог, пришедший на землю, и Бог, и человек, единственный, кто вне этого болота греха, кто вне этой скверны греха, и Он может оттуда вытащить. Маленький пример. Приходит клоун. Все, я испортил пример. Ну, я думаю, вы и так его уже знаете. Не то слово сказал и испортил. Если бы это была запись, переписал бы. Сейчас не могу. Короче, приходит мужчина к врачу и говорит, мне очень трудно, мне очень тяжело, я потерял смысл жизни, вот, я не могу радоваться. Врач ему говорит, ну вот вы знаете, вам нужно отвлечься. Сегодня у нас вот тут цирк приезжает из другого города, и там будет известный клоун. Он, по-моему, любого развеселит, любого отвлечет. Пойдите послушайте. На что пациент говорит... Я бы с удовольствием. Проблема как раз в том, что я сам вот этот клоун. Понимаете, мы пытаемся себя вытащить из разных жизненных ситуаций, но это невозможно. Потому что мы сами в них, мы других пытаемся вытащить, и они в них. Кто-то должен быть за пределами этого. И тот, кто за пределами этого, это и есть Бог. Я очень надеюсь, что вы будете слушать наши программы. И самое главное... Даже если вы, Михаил, не будете слушать наши программы, я очень надеюсь, что вы обратитесь к Божьему Слову. Я очень надеюсь, что вы Библию будете читать. Потому что тогда будет помощь от Бога для того, чтобы вот эти вопросы в жизни решать. Татьяна пишет. Кто Татьяна? Татьяна, да, вот Татьяна Толкачева. Кто со Христом, он уже победитель. Да, но до сих пор при этом продолжается битва. То есть мы в битве, но уже победители. Это вообще круто на самом деле. Знаете, тоже приводил этот пример. Ну уж очень красивый. И обязательно еще приведу, когда мы с вами дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Хорошо знать, чем все кончится. Вот я помню себя в детстве. Берешь какую-нибудь книжку, особенно летом в деревне. Темно или почти темно. Ночь там. Вот, лежишь, читаешь, ну, я не знаю, Майн Рида, что-нибудь такое приключенческое. Да, вот Финемора Купера, что, ну, вот такого плана. И вот час ночи, и темно, и какая-нибудь страшная сцена, и герой лежит, или героиня лежит, герой обычно, лежит на земле, в лесу, в темном лесу, его связали, он связан, индейцы там на него напали. Его сейчас собираются зарезать, там уже нож занесен у него над горлом. А его девушка, любимая девушка, рядом. И она кричит, но его сейчас зарежут, его сейчас убьют. И ты думаешь, ужас какой, кошмар какой, и мурашки. Вот мурашки такие по телу. И ты открываешь последнюю страницу. Последнюю страницу этой книги. А там герой и героиня сидят на берегу где-нибудь. Солнышко светит, море плещет, океан. Детишки бегают. А потом смотришь опять ту страницу жуткую. А она кричит, героиня-то. И ты хочешь сказать, да не кричи ты. Не кричи. Все будет хорошо. Я знаю, потому что читал последнюю страницу. Помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя сейчас, храни нас своей рукой, защити нас, укрепи нас, и помоги нам помнить о том, что последняя страница уже написана, последнее слово уже сказано. И зная об этом, проходить жизненный путь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 980-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами перешли к 12 главе послания к евреям, но я хотел бы вернуться к тому, о чем речь шла у нас в 11 главе. Перед нами была целая галерея людей, целое перечисление людей, которые в разных ситуациях, в разных обстоятельствах жили по вере, ходили по вере, спасались через веру, засвидетельствовали свою веру. И это действительно были очень разные люди. Люди, которые жили в разной культуре, люди, которых на самом деле объединяет именно вера. Вера как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот эти люди, люди веры, о которых говорится в 11 главе, стали свидетелями для нас. И если 11 глава – это великая глава о вере, 12 глава – это великая глава о надежде. Ну и, наконец, 13 глава – это глава о любви. Вот таким образом мы с вами можем запомнить основное содержание 11, 12 и 13 глав послания к евреям. И вот автор призывает нас оставить всякий грех, всякое бремя и присоединиться к забегу. Мы с вами призваны жить для Бога прямо сейчас. Про современное поколение говорят, что это поколение здесь и сейчас. И тут могут быть определенные проблемы, потому что люди хотят быстрых результатов. Быстрая еда, быстрые достижения, быстрая зарплата, быстрые деньги, все быстро. Но штука в том, что вот этот подход здесь и сейчас вполне применим, когда речь идет о вере. Идти за Богом можно и нужно здесь и сейчас, не откладывая на будущее. И вот теперь я хочу перечитать второй стих 12 главы. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Мы с вами говорим о том, что Иисус отказался от радости, которую должен был обрести. Кстати, эта радость еще будет. И эта радость будет на брачном пире Агнца, когда церковь будет призвана ко Христу. Эта радость будет полной именно потому, что люди, ради которых умер Иисус Христос, получат возможность войти в Божие Царство, получат возможность войти в Небесное Царство. И эта радость будет полной, потому что там будем и мы с вами, и люди, которые через наше свидетельство придут к Богу, придут к покаянию. Вместо радости тогда на Голгофском кресте Иисус принял на себя посрамление. Но Он был готов принять это посрамление за нас. И дальше, мы об этом очень подробно уже говорили, Он воссел одесную престола Божия. Он воссел одесную или по правую руку престола Бога Отца. И Иисус Христос не на кресте сейчас. И Иисус Христос уж тем более не в могиле, не в гробнице сейчас. Он воссел одесную Бога Отца. Именно поэтому у нас есть ходатай, именно поэтому у нас есть заступник, именно поэтому у нас есть тот, к кому мы можем обращаться. Это удивительная история. Иисус взял на себя наш позор, наш грех. Да, Он обретет также и радость. И эта радость будет обретена, когда мы, спасенные, искуплены, будем с Ним в небесах. Ну и вот теперь мы с вами идем дальше и переходим к третьему стиху 12 главы послания к евреям. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Ключевое слово – это повеление «помыслите». Мы с вами призваны к терпению для того, чтобы пройти наш жизненный путь. Но и для этого нам важно помыслить о Христе или продолжать мыслить, продолжать думать о Христе, о начальнике и совершителе веры нашей, о том, кто начал эту веру и о том, кто продолжает эту веру. Мы с вами будем размышлять о Христе, потому что как раз в этом и есть средство, чтобы не отчаиваться. Люди, к которым обращается автор послания к евреям, пришли из религии, у которой были выдающиеся традиции и роскошный храм. Да, действительно, храм Ирода так и не был полностью достроен. Его разрушили, даже при том, что там, в общем, еще не все было доделано. Однако храм этот был невероятно красив, и он действительно внушал благоговение. Нужно сказать еще одну вещь. Дело в том, что религиозные традиции Израиля вначале действительно были очень-очень красивы и действительно указывали на Бога, потому что эти традиции были даны самим Богом. Да, религия Израиля была дана самим Богом Яхве. Однако израильтяне, по сути, разорили, разбазарили, промотали, растратили эту религию, когда стали уходить в идолослужение, когда стали уходить в идолопоклонство. И все же, если хотите увидеть изысканную религию, то далеко ходить не надо. У израильтян она была. Но вот теперь христианам нужно от всего этого отказаться. Нет уже больше никакой религии. Нам нужно прийти ко Христу, помыслить о Христе. Вот не о храме, не о традициях, а именно о Христе. Потому что в центре уже не храм. В центре Христос, который и есть подлинный храм, и есть подлинный объект служения, объект поклонения. Он и есть суть христианства. Христианство – это не про традицию. Христианство – это не про храм. Христианство – это не про организационную структуру. Христианство – это не про формы. Христианство – это сам Христос. И вот это очень важная простота. И об этой простоте во Христе мы с вами обязательно еще будем говорить в следующий раз. Важно, однако, что эта простота действительно существует. И читателям послания к евреям нужно было понять, что Христос сам проявил терпение. Именно поэтому и мы с вами можем проявлять терпение. В начале послания к евреям говорилось, что Христос действительно многое постиг здесь. Да, Он Бог, но во плоти Он действительно кое-что узнал, Он действительно кое-чему научился. Он узнал нечто такое, что Бог раньше не испытывал. Христос взял на Себя нашу человеческую природу. Он ощутил то, что испытываем мы с вами. Он принял на Себя нашу природу и пострадал за нас. И здесь говорится, что Он претерпел за нас, ради нас. Задумайтесь об этом и не отчаивайтесь. Хочу сказать вам предельно просто. Если вы будете пребывать в Божьем Слове, то оно поможет вам быть близкими к личности Иисуса Христа. И оно откроет вам то, что хочет дать вам Христос. И вот это действительно путь победы. А вот альтернатива – это усталость, изможденность, измученность христианской жизни. Не будете близки ко Христу, тогда будет как раз усталость и изнеможение. Вот именно поэтому сегодня так много разочарованных христиан. Пребывайте в Божьем Слове, и вы будете приближаться ко Христу, и вы получите ободрение, и не будет у вас усталости от этой жизни. Мы с вами живем в удивительное время. И даже если кажется, что все очень плохо, на самом деле мы не видели пока по-настоящему тяжелых испытаний. Не видели их и адресаты послания к евреям. Читаем в связи с этим 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Дело в том, что в то время храм еще не был разрушен. Ну и если говорить о христианской церкви, то серьезные гонения на христиан еще не начались. Гонения будут позже. И они будут исходить даже в большей степени не от евреев, не от еврейских вождей, а от язычников, от Римской империи. Но пока все это еще в будущем. И автор говорит, что вы еще не до крови боролись. Да, у вас есть проблемы. Но единственное средство от вашей слабости, от ваших поражений, от ваших колебаний, от вашего отчаяния состоит в том, чтобы помыслить о Христе. Обратите свой взгляд ко Христу. Смотрите на Него широко открытыми глазами. Смотрите на Его лицо. И все остальное померкнет по сравнению с Ним. Идем дальше и читаем 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». И здесь есть несколько моментов, на которые хочется обратить внимание. Во-первых, перед нами цитата из книги «Притчи Соломоновых», 3 глава, 11 и 12 стихи. Давайте сразу прочитаем этот фрагмент. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Ну а в послании к евреям, 12 глава, 6 стих, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Задумайтесь о том, кто принял на себя такое наказание от грешников. И поймите, единственный ресурс, который у вас есть, это Христос. Не храм, не религия. В контексте это, кстати, понятно, потому что христиан к тому времени уже практически изгнали из иудаизма. И тут перед нами очень важное слово. Это слово «сын», по-гречески «хуйос». Имеется в виду, скорее всего, уже выросший сын, а не младенец. Есть сегодня немало верующих, которые думают, что их не надо наказывать. Знаете, я тоже так же когда-то рассуждал. Мне казалось, что я-то уже духовно зрел. Меня-то уже незачем и не за что наказывать. И воспитывать меня как-то поздно. Знаете, зачастую дети нам говорят, родители, меня уже поздно воспитывать. Вот порой мы так же говорим и Богу. Но Бог, в отличие от нас и в отличие от наших родителей, совершенен. И Бог показал мне, что в моей жизни тоже еще многое должно измениться. И Он будет воспитывать меня на протяжении всей моей жизни. Здесь сказано, чтобы мы не пренебрегали Божьим наказанием. Я еще раз прочитаю весь этот фрагмент, 5-6 стихи. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Наказание. Буквально это греческое слово все-таки переводится скорее не как наказание, а как воспитание. Конкретно воспитание ребенка и обучение дисциплине. Да, оно, кстати, подразумевает и физическое наказание. В Древней Греции физически наказывали детей, это было нормально. Но это наказание есть часть воспитания. И смысл его заключается, конечно, не в том, чтобы принести ребенку боль или страдания, а в том, чтобы воспитать, сформировать этого ребенка. Читаем дальше 7 и 8 стихи 12 главы послания к евреям. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Очень сильные слова, очень сильные высказывания. Но я думаю, что некоторым из нас это чрезвычайно важно сегодня услышать. Иногда спрашивают, почему страдают верующие люди? Почему страдают Божьи дети? Почему страдают христиане? И знаете, это вполне закономерный вопрос. Помню, как я серьезно болел, и мне пришлось много дней подряд лежать на спине. И знаете, есть такая библейская аксиома. Божьи дети страдают. Это именно аксиома. Библия по этому поводу даже не спорит. Она об этом просто говорит. Она это просто утверждает. Почему же много страданий у праведного? Хотя Бог его от этих страданий избавляет, и Бог его через эти страдания проводит. Мы узнаем в книге Иова, что человек рожден для страдания, как искры для полета. И Господь говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Об этом же говорит и апостол Павел. Если кто хочет жить сегодня во Христе Иисусе, жить благочестиво, то всякого такого человека будут гнать. Так почему же люди страдают? И конкретно, почему страдают христиане? В ответ на этот вопрос я не могу привести один какой-то библейский стих, который все это раз и навсегда объяснил бы четко, конкретно. Вот взял, выучил этот стих на память и понимаешь, почему верующие люди страдают. Однако, читая Писание, я нашел для себя 7 причин, по которым страдают Божьи дети. И я сейчас перечислю все эти причины. Наверное, кстати, есть и больше, но я сегодня скажу именно о 7.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во-первых, мы, Божьи дети, страдаем зачастую из-за собственной глупости. Мы прочитаем на эту тему 1 послание Петра, 2 глава, 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Интересно, Петр даже не говорит «за грехи», хотя часто вот эта граница между проступком и грехом бывает размытой. Но действительно так оно и есть. Зачастую мы страдаем именно из-за собственной глупости. Ну, например, в свое время многие вкладывали деньги в финансовые пирамиды, а потом страдали. Или еще одна история, когда люди плохо и глупо распоряжаются своими силами, своими ресурсами, своим здоровьем. И потом тоже страдали и страдают. У меня был знакомый, который жаловался, что когда-то у него была бурная молодость, а теперь у него болезненная старость. И понимаете, какая штука? В пожилом возрасте, в преклонном возрасте, этот человек реально страдал. И он был готов признаться в собственной глупости. Ну или еще один пример, это тоже достаточно недавняя история. Человек, который написал мне о том, что у него проблемы с женой, и проблемы начались, когда он зачем-то пошел в 10 вечера после работы с сотрудницей поужинать в ресторан. А он женатый человек. И, кстати, насколько я знаю, ничего между ним и этой сотрудницей не было. Просто они решили пойти поужинать. Но в ресторане встретился его знакомый, и он позвонил жене и рассказал ей о том, что видел ее мужа с какой-то странной девушкой. Вот это та глупость, которая действительно граничит с грехом. И порой человек говорит, ну как, ну ничего же не было, и вот такие у меня проблемы. Послушай, ты принял неверное решение, ты принял опрометчивое решение, ты принял необдуманное решение. Да, ты христианин, но Бог не избавляет тебя от последствий таких решений. Идем дальше и посмотрим на вторую причину, по которой мы страдаем. Мы страдаем, если твердо стоим за истину и праведность. И я вам гарантирую, если вы будете стоять за правду, то вы будете страдать. И сегодня есть немало людей, которые страдают именно по этой причине. Мы снова обратимся с вами к первому посланию Петра, и я хочу прочитать 3 главу, 14 стих. Но если и страдаете за правду или за праведность, то вы блаженны. Вот это еще одна причина, по которой Божьи люди сегодня страдают. Они страдают за то, что твердо встали за истину. Кстати, тут тоже есть место для глупости. Иногда бывает такая ситуация, что люди страдают и по глупости, и потому что встают за истину. Один человек мне говорил, что у него на работе серьезные проблемы, весь офис против него, потому что он стоит за истину Господню. Ну а потом мне довелось встретиться с другими сотрудниками этого офиса, кстати, с неверующими людьми, но эти неверующие люди мне рассказали, что происходит. Оказалось, этот человек всем просто мозги проел, читая им нотации и постоянно им проповедуя. Говорят, ну вот сидишь, работаешь, нужно срочно закончить работу, и начинаешь волноваться, начинаешь по этому поводу переживать, а человек к тебе подходит и начинает тебе говорить о том, что вот если бы ты был христианином, то у тебя бы сейчас был мир во Христе, и ты бы не переживал так сильно по поводу этой работы. Ну а неверующий человек, попав в эту ситуацию, начинает переживать еще больше, начинает злиться, начинает сердиться, начинает говорить: «Не лезь мне под руку, отстань». Ну и верующий потом начинает жаловаться, что его притесняют и что его свидетельство никто не слушает. Надо сказать, что вот в этой истории верующий сотрудник, возможно, и страдал за праведность. Но это, конечно, не было страдание героя веры. А по большому счету он тоже страдал за собственную глупость. Понимаете, если вы стоите за правду, если вы твердо стоите за Христа, то неприятности вас найдут обязательно, они придут сами, но набиваться на них не стоит. А теперь третья причина, по которой страдают христиане. Человек может страдать из-за греха в своей жизни. Помните, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 глава? «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Понимаете, если мы не будем разбираться с грехом в собственной жизни, то Бог сам, праведный судья, будет судить нас. И тогда, возможно, нам придется и страдать. Когда вы видите грех в своей жизни, сделайте первый шаг. Придите к Господу с покаянием, попросите у Него прощения, признайтесь Ему в этом грехе. Если вы не будете разбираться со своей жизнью, то Бог рано или поздно начнет разбираться с вами. Четвертая причина. Человек может страдать за прошлые грехи в своей жизни. В послании к Галатам, 6 глава, 7 стих, читаем. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вот это очень важный принцип. Это принцип сеяния и жатвы. Как-то я был на одной конференции, и мы пошли поужинать с группой христиан. И вот среди нас был один человек, который обратился ко Христу, но до этого был алкоголиком. И когда мы стали заказывать себе ужин, мы обратили внимание, что он воздерживается от соленого, воздерживается от острого. Он говорит: «Да, у меня строгая диета». И потом объяснил: «Понимаете, Бог дал мне новое сердце, но Он не дал мне новый желудок и новую печень». Вот вам еще одна причина. Человек страдает, и он понимает, что причиной страдания стали его прошлые грехи. Теперь пятая причина для страдания. И она по-настоящему возвышенная. Мы находим эту причину в книге Иова. Иов страдал, потому что он показывал сатане и всему бесовскому миру, что он служит Богу не из корысти, что далеко не все можно купить, что Иов служит Богу только и исключительно Бога ради, а не ради какой-то прибыли или награды. Страдание Иова имело космический характер. За этим страданием стоял диалог между Богом и сатаной. Иов долгое время не понимал, что происходит. Но когда понял или когда узнал, вот тогда страдание его предстало в новом свете. Теперь шестая причина. Мы об этом уже говорили в связи с посланием к евреям, 11 глава. Да, есть люди, которые были избавлены от меча. Люди, продемонстрировавшие веру великими победами. Но есть также люди, которые были поражаемы мечом. И, умирая, такие люди говорили: «Если Бог с нами, то кто против нас?» Это страдание во свидетельство веры. это страдание во свидетельство о том, что Господь сильнее. Это тоже очень высокое страдание. И если человек сподобился такого страдания, то за это можно благодарить Господа. Сложно? Да, пожалуй. Но вы знаете, люди, которым Бог дает возможность вот так пострадать, это обычно духовно зрелые люди. И они действительно благодарят Господа за страдания. Ну и теперь мы подошли к седьмой и последней причине страдания. «Ибо кого Бог любит, того и наказывает», мы с вами читали сегодня. И когда мы говорим о наказании, речь идет скорее о воспитании. Бог нас воспитывает. В чем разница? Понимаете, судья наказывает, а отец воспитывает. И делает это с любовью, даже если это предполагает и физическое воздействие. Смысл наказания, я имею в виду судебное наказание, в том, чтобы поддерживать исполнение закона. Ну а Бог нас именно формирует, именно воспитывает, потому что мы Его дети. И если бы не было такого воспитания, то получилось бы, что мы незаконные дети. Это означало бы, что Богу все равно. Иногда говорят, ну почему же Бог со мной так обращается? Почему Он со мной так поступает? Может быть, я вообще не христианин? Знаете, лучшее свидетельство того, что вы христианин, заключается как раз в том, что Бог проводит вас через такое воспитание, порой даже суровое. Мы прочитаем дальше послание к евреям, 12 глава, с 9 по 11 стихи. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Мы с вами об этих стихах еще подробно будем размышлять в следующий раз. Пока скажу, что это как отец, который собирается отшлепать сына и говорит ему: «Знаешь, сынок, сейчас мне будет больнее, чем тебе». На что сын отвечает: «Да, пап, но ведь ты после этого спокойно сядешь на стул, и тебе не будет больно». Бог нас воспитывает. Я не думаю, что Он по этому поводу испытывает особую радость. Но Он делает это, потому что нам это нужно. Расскажу личную историю. Несколько лет назад я серьезно болел. И знаете, я довольно быстро понял, почему пришла эта болезнь. Это было Божие воспитание, потому что я был непослушен Богу. Какое-то время я тогда не мог проповедовать, мне пришлось молчать. И я понял, что таким образом Бог приводит меня к себе. Сначала я говорил Богу: «Господи, почему я не могу проповедовать? Почему Ты отобрал у меня это служение?» И Он как будто ответил: «Я Твой Отец. Ты мой сын, и многого ты пока не понимаешь. Ты почему-то решил, что без твоего служения сегодня не обойтись, что я без тебя не обойдусь. Но ведь как-то я раньше без тебя столько веков обходился. Неужели ты думаешь, что все эти конференции, которые пришлось отменить из-за болезни, неужели ты думаешь, что на этих конференциях держится мир? Пойми, я твой отец, и я хочу тебе показать простую вещь. Ты не умеешь отдыхать, ты не умеешь ждать, ты не умеешь уповать на меня». И вот в конце концов я сказал: «Да, Господи, если надо молчать, то я буду молчать. Если надо лежать под капельницей, то буду лежать под капельницей. Он лучший отец». И мы с вами в следующий раз еще будем говорить об этом подробнее. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.